Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать наиболее актуальные новости. Напоминаю, что всегда можно написать свое мнение, комментарий или задать вопрос в Telegram «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник» и в приложении «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Судьба четверых россиян, находившихся на борту разбившегося в Непале самолета, выясняется, сообщается на сайте посольства России в Непале. Самолет АТР-72 авиакомпании Yeti Airlines разбился в городе Покхара. Он совершал перелет из столицы страны Катманду. На борту было 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Премьер-министр Непала проводит экстренное заседание Кабинета министров. Тему обсудим с генерал-майором, заслуженным военным летчиком России Владимир Попов в эфире «Радио Спутник». Владимир Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Владимир Александрович, ну для начала, что это за турбовинтовой пассажирский самолет АТР-72? Что о нем известно?
АТР-72 – это региональный самолет авиалинии региональных производства франко-итальянского. В Тулузе его выпускают на сегодняшний день. Кстати, эксплуатируется уже более 30 лет в разных вариациях. Так, поэтому достаточно надежный считается самолет, экономичный по расходу топлива. Имеет хороший летный ресурс, летно-тактические характеристики. Но все бывает, знаете, по-разному. Зависит это и от эксплуатации данных машин, и от метеоусловий особенно. И надо сказать, что, в общем-то, условия эксплуатации, я думаю, что в Непале не совсем идеальные, мягко говоря, это раз. Второе, это все-таки горные районы, горной области, и, конечно, там повышенная турбулентность, метеоусловия меняются очень резко, особенно ветровой режим меняется на взлетопосадочных полосах, да, и эти характеристики, соответственно, могут сказаться на управлении и самолетом, в зависимости от того, какой уровень экипаж имеет на тренированности. И вот все это не могло не сказаться, я думаю, каким-то образом на вот этой вот катастрофе сегодняшнего дня. Хотим мы или нет?
Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот что касается причин сейчас, ну, пока, понятное дело, никаких выводов еще официальных нету, но о чем пишут, что авария могла быть вызвана технической причиной. Возгорание было зафиксировано, когда самолет еще был в воздухе. Вот как можно прокомментировать такие слова?
Ну, если возгорание заметили, какой-то след дыма, там, огня, может быть, да, или экипаж сообщил что-то, то это, конечно, связано прежде всего с работоспособностью двигателя. У него находятся два двигателя на полукрыле, на левом и правом, да, с винтовой группой, шестилопастные, современные хорошие винты стоят. Но мы понимаем, что может отказ быть любого характера, технический. То есть или где-то трубопровод мог лопнуть от большого давления топлива, допустим, или воздушный поток горячей линии двигателя мог где-то прожечь какую-то конструкцию и, соответственно, вызвать вот этот вот или пожар, или изменение режима двигателя, уменьшение тяги, поскольку известно, что он, самолет, перед посадкой клюнул как бы немножечко носом, было кренение значительное у него, и летчики не смогли справиться с этим вот отказом. И вполне естественно, что вот сейчас еще пока рано говорить, но не исключено, что технические неполадки в обязательном порядке, когда вот нештатно возникают, особенно на взлете и посадке, это характерно, и это очень трудно, как правило, парировать, хотим мы или нет.
Вы знаете, Владимир Александрович, вот любопытные вещи прочитал про этот самолет, что у него якобы при запуске запускается сначала только правый двигатель, и в связи с этим при техобслуживании самолета их меняют местами, чтобы обеспечить равномерную выработку ресурса. Вот это как-то могло повлиять на то, что произошло? Вот мы говорили, крен в одну сторону, то есть, вероятно, со вторым двигателем могли какие-то проблемы возникнуть.
Может такое быть тоже. Нет, знаете, в чем дело? Здесь только зависит от того, что двигатель запускается правой, значит, там стоит турбогенератор на нем. Для чего? Для того, чтобы выработать первоначально электрическую энергию по качеству, значит, устойчивости. Потому что есть же электроэнергия, получается, и от аккумуляторов подходит. Так? И вот в этом плане, чтобы не было перенагрузки аккумуляторных батарей, включают еще и турбогенераторы. И они, кстати, более надежно работают и обеспечивают несколько направлений тока. То есть это и переменного тока вырабатывается одновременно, и следующая машина там преобразует на постоянный ток разного напряжения, поскольку потребность такая на самолете для одних приборов, для других, там, для систем управления. И вот в этом плане получается, что да, нужно работать ему или системе кондиционирования обеспечивать, нужно этому двигателю правому работать больше по часам нагрузки. Угу. И вот не исключено, что просто вот в чем дело, вырабатывается ресурс назначенный на правом двигателе быстрее, на левом медленнее. И не столько меняют их местами, сколько просто меняют. Другой двигатель ставят туда, и все. Это ничего страшного нет. Двигатели, они взаимозаменяемые, как правило. Что левый, что правый. Только вот агрегаты навесные дополнительно создают, так сказать, условия его эксплуатации обеспечивают. Двигатель тоже, кстати, надо сказать, достаточно надежный. Pratt & Whitney, это вот канадского производства. Их очень много по странам мира работают. И даже на других моделях. Типа вот, кстати, надо, если о наших сказать, даже на ИО-114 мы одно время использовали эти двигатели. И они качественные, они в эксплуатации хорошо себя зарекомендовали. Поэтому и топливная эффективность у них высокая достаточно. Кстати, также на Дардье они используются, на Фокерах немецких, на Ан-140-х вот тоже использовались. То есть это распространенный двигатель, это работанный. Не сказать, чтобы он очень новый, да, но это надежная модель. Так же, как и самолет, в принципе.
А, кстати, Владимир Александрович, вы вот сказали про отечественное судно. Я вас перебью, извините, пожалуйста. Но написано, что в России есть два подобных судна. Вот как считаете, сейчас какая-то проверку стоит провести?
Обязательно. Вот в том случае, если где бы ни было какой-то отказ происходит техники, сразу же сообщается централизованно об этом всем эксплуатантам. И хотим мы или нет, приходится дополнительно проводить, так сказать, осмотры, технические осмотры подобных типов самолетов или их модификаций. Иногда бывает, даже полностью прекращают эксплуатацию этих самолетов и разбираются или ждут того момента, когда комиссия по расследованию того или иного аварийного ситуационного плана или катастрофического момента, пока не получит конкретные данные, если это, особенно это связано с эксплуатацией. Именно что техника отказала, подвела. Не только система управления, повлияли метеоусловия или там не справились летчики, человеческий фактор, но и именно вот технического параметра какого-то того или иного, тогда прекращают вообще эксплуатацию этих самолетов до момента, пока завод-изготовитель или конструкторское бюро не порекомендует, что нужно выполнить, каким образом и какие агрегаты, допустим, даже заменить.
Владимир Александрович, срочные новости приходят. Франс-пресс сообщает, найдены выжившие при крушении самолета в Непале. Они госпитализированы. Излечены тела 29 погибших. Вот какая информация приходит. Я, знаете, вам еще какой вопрос хотел задать. Вот насколько на количество жертв или на сохранность, скажем, экипажа и пассажиров повлияли действия пилотов? Вот опять же, один из очевидцев рассказывает, что вроде как пилоты специально увели его от аэропорта и населенного пункта. Если бы там еще минута, то самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Пакхаре, который находится близко к рынку Рамкхат, к местному. Вот
Да, к сожалению, такое бывает. Алло, алло.
Да-да-да-да.
Такое бывает, когда летчики, зная вот опасные какие-то районы при заходе на посадке, отводят самолет специально в другую сторону, в более безопасную сторону. И тут уже играет роль следующая. Или они выбирают более хорошую площадку для вынужденной посадки, или же просто отводят, понимают уже, что ценой собственной жизни они, рискуя, и рискуя пассажиры, жизнями пассажиров, значит, исключают гибель на земле, как мы говорим, третьих лиц. Это тоже очень важно.
Угу. Ну, вот такая история непростая. Как считаете, когда ждать первых результатов?
Я думаю, что как только найдут, как называется, регистраторы, это черные ящики, да, МСРП, там магнитофоны, все это соберут, если это все в качественном виде найдется, то быстро можно дешифрировать этот материал и получить первоначальную информацию, но не ранее, чем через неделю.
То есть где-то около недели срок будет. Кстати, Владимир Александрович, можно я еще маленький буквально вопросик и короткий ответ получить? Есть еще такая интересная деталь, как вспомогательная силовая установка, которая на этих самолетах АТР не устанавливается. Это как-то могло повлиять на произошедшее?
Ну, в принципе, нет. В ВСУ устанавливаются вот эти вспомогательные силовые установки для того, чтобы работали, я вам сказал, турбогенератор специальный, да, который питает электроэнергией все остальные системы на борту. Это делается для того, чтобы экономить вот действительно летный ресурс самих двигателей. В этом случае конструктора приняли решение облегчить самолет как можно больше. И, соответственно, сделали турбогенераторы, поставили работающими от вала основного двигателя. И все. Поэтому вот тот расход, конечно, ресурса немножко увеличивается для одного двигателя, допустим, правого, да, как здесь, да? А левый будет более надежно работать и более дольше эксплуатироваться.
Спасибо вам большое за интересную беседу. Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России в эфире «Радио Спутник».